существуют ли еще какие-то методики, и что особенного именно в методике Бааль-Сулама?
Кроме методики Бааль-Сулама, в Каббале методик практически не существует, потому что это последний каббалист, который развил Каббалу в том виде, которое подходит для нашего сегодняшнего состояния, потому как мы постоянно из поколения в поколение развиваемся, и в нас развиваются и всевозможные наши свойства. Мы находимся в настоящем поколении с определенными свойствами, для которых только эта методика является действенной методикой по достижению той цели, о которой мы говорили. Нет остальных методик, никаких других. Были в свое время методики, которые были основаны на преклонении перед каббалистом, перед учителем, на его обслуживании, как у дервишей, допустим, или там, как у других, в других религиях. У суфим, допустим, у мусульман. Были методики, когда человек мог с помощью страданий, но это много тысяч лет назад, 3-4 тысячи лет назад, когда человек с помощью страданий мог себя привести к тому, что он пробивал материю, как бы отторгал ее от себя и входил в область сил, начинал их ощущать. Но на сегодняшний день и массово нет такой методики, которая бы могла бы человека вот увлечь, я снова повторяю, что значит увлечь, провести через механический наш мир в мир сил, как только лишь методика Бааль-Сулама. Я исследовал все остальные методики, практической методики нет ни одной. Есть каббалисты, которые пытались что-то изображать немножко и по-другому, это не практические методики, и на сегодняшний день никто их и не применяет, и не пытается даже применять. Это Абулафия, это Цейтлина, это много есть и современных, и старых, всевозможных методик. Есть методики, которые относятся к методикам ближневосточным или пришедшим к нам из арабских стран, каббалисты арабских стран. Есть каббалисты ашкеназийских этих стран, да, европейских стран. Но все равно на сегодня его методика, она единственная. Я не думаю, что она может измениться. А это продолжение методики Раби Шимона, автора книги Зоар, который изложил ее 2000 лет назад. И Моше в том числе, в Торе, и Ари 500 лет назад. То есть это, в общем, практическая, единственная, истинная методика. Я могу, конечно, полемизироваться с теми, кто считать, что есть что-то у других, пожалуйста, мы можем говорить тогда о их практическом применении, о результатах, я готов.
Вот об этом, кстати, очень много спрашивают, только новые занимающиеся, которые приходят к нам.
Нет иной методики. Все остальное это является или наговорами, там, карты Таро, красными нитками, святой водой, там, всякими медитациями, гематриями, в общем, все то, что человека не меняет. То есть человек опять... Как мы говорили, в чем заключается отношение каббалы к миру? Человек должен меняться и таким образом меняет на себя проекцию этих высших сил. А все религии и все остальные методики построены в том, что я как бы задабриваю или что-то делаю, чтобы эти высшие силы изменились и повлияли иначе на меня. Здесь нет ничего вообще напоминающего истинное состояние этих сил, только мы можем на них влиять, чтобы вызвать обратное их влияние на себя более в лучшую сторону. И поэтому это единственная методика. Все остальное это лишь только чисто психосоматические всевозможные, психологические, успокоительные всякие методы успокоения человека.
Многие начинающие ученики всегда поражаются тем, что вот они слушают ваши беседы, вы всегда говорите, вы и мы, в принципе, ученики также, что это единственная методика, и причем они даже иногда доходят до того, что говорят, как-то может быть наглость такая, что только одна методика, ну, скажите, что еще что-то правильно.
Потому что истина может быть только одна. Знаете, как в России, когда ты говоришь, в Советском Союзе, советская власть, что там правильно, потому что она истинная, да, или что-то такое. Вот и все. Мне нечего больше сказать. Пускай придут и докажут обратное.
Вот это вот убедиться можно в этом?
Может, убедиться я могу только сказать. А доказать может только тот, кто проверит это, да или нет. И представит, да какие же доказательства по другой методике. Я нахожусь в обоих состояниях. Я ощущаю мир материи, ощущаю мир сил. Я готов встретить человека, который мне покажет мир материи и мир сил, который установил между ними связь, коммуникацию абсолютно четкую, проходит из одного состояния в другое, движется, может быть, он еще не достиг, движется к своему источнику, из которого он когда-то зародился, то есть к самой своей комфортной точке покоя, совершенства, вечности, движется к этому состоянию. Я, если это увижу, я скажу, да, есть еще и другая методика. Тогда я увижу по нему, каким образом он двигался. Я сказал, это может быть только еще несколькими такими, можно сказать, методиками, но в принципе они на сегодня не работают. Потому что мы сегодня настолько эгоистичны, что для нас только эта методика осталась. Как я уже сказал, были когда-то методики несколько тысяч лет назад, когда человек мог убить свой эгоизм всякими постами, всякими ограничениями, всякими страданиями. Но были методики, когда каббалисты входили в это через определенные умосозерцательные упражнения. Но это все давно в прошлом, когда еще люди были ближе к природе, к проходу сквозь материю в силы, стоящие за материей, и когда они еще не были такие эгоистичные. Мы же сегодня настолько эгоистичны, что очень грубые, очень удаленные от всего от этого.
Грубые поэтому... вы имеете в виду не культуру поведения, а что-то другое?
Нет, не культуру поведения, а грубые по своему эгоизму, который в нас, который готов двинуть нас на любые поступки. Ради грамма удовольствия уничтожит весь мир, допустим.
Молодежь на Пушке, Пушкинская площадь в Москве, задала вам вопрос уже давно, я все никак не доберусь вам его задать. И они спрашивают так, есть ли в духовном мире место, где собираются люди, достигшие определенного уровня? Ну, что типа кафе, какой-нибудь тусовки, да, ага. Где можно там пообщаться, поболтать, там ля-ля-валя, тополя. Вот. В силу того, что вы сейчас сказали, есть ли какой-то уровень, место, где встречаются каббалисты, где один может сказать «да» или наоборот «эй, нет, брат Пушкин, ты еще не дорос».
Если как они встречаются на каком-то уровне, Женечка,
да.
Значит, они уже дошли до этого уровня все.
Я про это и спрашиваю.
Значит, на каждом из уровней, а их 125 уровней от нашего мира и до цели, которую должен достичь каждый, до самой своей наивысшей точки, комфортной точки покоя, 125 ступенек есть у каждого. На каждой ступеньке у него есть возможность пообщаться с другими, которые уже достигли эту ступеньку. Может, они и прошли дальше, но они уже достигли. А он только сейчас достиг. Значит, он как только достигает ее, входит вот в этот клуб, в котором находятся все эти каббалисты, которые эту ступеньку достигли. Или, может быть, прошли. И видит, что они там находятся. Он общается с ними. Как общается? Общностью своих чувств, своих стремлений, своих свойств, исправленных новых свойств отдачи. Он общается с ними и видит, что они находятся с ним в одних и тех же свойствах. Теперь ты спрашиваешь, когда он видит, что они находятся в одних и тех же свойствах с ним, может ли он выяснить, они достигли той же методикой этих свойств, этой же ступеньки, этого клуба, в который он зашел, или иными какими-то методиками, да?
Мне уже по барабану.
Если это уже не важно.
Как угодно.
Почему? Это интересно. Я достиг, допустим, 50-й ступени. Я вижу там, допустим, 100 тысяч человек. Не человек уже, а как бы душ, да. Их внутренних этих свойств. Я спрашиваю у них, просто исследую, они достигли этой ступени так же, как и я, моей же методикой, или, может быть, по-другому как-то. Мне интересно знать, как ученому.
Так.
Может быть, тебе неинтересно, потому что тебе главное фить так проскочить, нет, и все. А мне интересно знать это. Я хочу знать мироздание, как оно устроено, функционирует. Меня это тоже интересует. Потому что моя задача объяснить, рассказать, преподнести людям. Расширить, может быть, эту методику, как-то ее облегчить для новеньких. Так вот, если я буду у них спрашивать, Я тогда узнаю, что значит спрашивать. Общаться духовно, то есть соединяться с свойствами. И тогда я буду видеть, какими именно они методами достигли такого же исправления, как и я, и мы встречаемся сейчас на каком-то уровне. Так вот, из того, что знаю я, этого уровня все достигали, как я уже сказал, или огромными страданиями в прошлом, или абсолютным, полнейшим своим как бы исчезновением перед учителем, как это...
Нивелированием
себя. Или методикой, в последнее время, если мы говорим о тех, кто родился уже в последние века, то это только с помощью методики, которую нам преподнес Баля Сулам. Он не сделал эту методику. Так же, как физики, что они раскрывают? Физика раскрывает нам взаимодействие каких-то в нашем мире законов, которые существуют и без физики. Если бы не было физики, этих законов бы не существовало. Они существуют, просто мы их для нас раскрыли. Да? Вдруг увидели в природе, это так. Вот я брошу, это упадет. И ударит. С такой-то силой это, а с такой-то силой это. Я начинаю исследовать. Но эти вещи и так, эти явления существуют в природе. Так и здесь. Методика, которую преподнес нам Баля Сулам, она существовала и раньше. Просто он ее развернул для нашего времени, для нашего поколения. Поэтому мы называем эту методику по его имени. И только лишь. Но и раньше каббалисты использовали эту же методику. Если я пойду назад, где-то на 300-400 лет назад, в те плеяды каббалистов, больших каббалистов, особенно восточноевропейских, которые тогда были, то я обнаружу, что они по этой же методике постигали этот высший мир, о котором мы говорим.
Можно сказать, если очень кратко, что до нынешнего времени, до нынешнего периода уровня развития эгоизма, вот этой грубости его, как вы сказали, которую мы условно называем последним поколением, существовало много различных методик?
Немного. Как я уже сказал, две в основном. Это или огромными страданиями в большом-большом прошлом, далеком-далеком прошлом, или когда ученик нивелирует себя перед своим учителем.
Можно сказать несколько. Но вдруг еще одна есть, а вы ее там запамятовали.
Я не запамятовал, просто это нереально сегодня, но неважно.
Не сегодня, я говорю раньше, наоборот, ну, как раз от нуля до
бывало,
последнего.
Да, есть еще, но очень незначительные.
Вот. Но сегодня все эти методики не могут работать в силу причин, которые вы сейчас назвали, а именно грубости эгоизма, то есть последнее поколение.
Да.
И тут включается исключительно методика Баля Сулама.
Правильно.
Правильно?
Да.
Баля Сулам написал статьи, письма, учение 10 сферот, предисловие книги Зор. Чем отличается одно от другого, с чего посоветуете начать?
Такой вопрос. Баля Сулам написал два огромных сочинения. Это его комментарий на книгу Зор. 10 томов. Он написал комментарий на книги Ари. 6 томов. Это основные источники. Кроме этого, он написал множество статей, писем, предисловий к своим всем произведениям. С чего изучать? Ну, люди, которые приходят к тебе заниматься на подготовительный курс или на первый курс, ты сам знаешь, что ты даешь. Конечно, если мы берем Баля Сулама, кроме Баля Сулама, у нас есть еще Рабаш, его последователь.
Они заходят в библиотеку, и там они спрашивают, учитель. В оригинале хотят что-то почитать, сравнить с тем, что мы даем, проверить,
если,
наверное, хотят.
Если им надо, им хочется что-то читать в оригинале, они должны взять сборник его предисловий. Предисловие ко всем его произведениям. Это самое такое правильное введение в каббалу. И статьи. Каббала и философия, каббала и наука, каббала и религия. Вот эти все статьи, предисловия и вот эти статьи, они являются такими самыми подходящими для первого ознакомления.
А письма?
Письма Баля Сулама, они очень сложные. они уже для людей, которые находятся, по крайней мере, на грани перехода между мирами. Или даже уже перешагнули в ощущение высших сил.
Женщины часто спрашивают, или стоит им изучать учение десяти сферот?
Нет. Для женщин в минимальном объеме учение десяти сферот изучается на нашем курсе в таком сокращенном виде, чтобы они просто представляли себе устройство высшего мира. Женщине это нет необходимости в этом для достижения цели. То есть никто не запрещает, но ведь не так много времени есть и сил у человека. Он должен отдать это на то, что может ему послужить правильно для достижения цели. И поэтому уж для женщины есть особая программа. Немножко отличная от мужчин. Только лишь ввиду нашего различия и в физическом, а соответственно в духовном.
У меня вопрос. Вы сейчас разделили материалы, которые оставил Баля-Сулам, на уровне, вот это можно сначала, это попозже, это уже прямо перед Махсумом, перед переходом в высшие духовные миры, а это вот это. По какому принципу вы их сейчас делили? По принципу воздействия или по принципу понимания человеком того, что там написано?
Мы уже говорили о том, что понимание ничего не значит.
Так.
Мы говорим только по принципу их адаптации учеником для того, чтобы двигаться дальше. Адаптация, может быть, это новое слово, это не воздействие, не понимание, но это правильное сейчас слово.
Хорошо.
Вопрос такой. Какой правильный подход должен быть к изучению каббалистических книг?
Правильный подход к изучению каббалистических книг – это представлять себе книгу как связующее между тобой и тем высшим состоянием, которого ты хочешь достичь. Это все. То есть я сейчас читаю в книге, что бы я ни читал, о своем более высшем состоянии, в котором я хочу оказаться. Тогда вот это мое стремление вместе с тем, что я изучаю, оно прямо меня туда и устремляет.
Такой вопрос. После того, когда человек получил какую-то общую информацию, прочитал там статьи, основополагающие Баля-Сулама, есть люди, которые заходят к нам на ночные уроки, они видят, что наши уроки, они строятся не так, как вот наш виртуальный сегодняшний урок, и вообще виртуальные уроки, а из двух частей, даже из трех. Подготовительная часть, потом идет какая-то статья, и потом идет Талмуд Исра-Сферот. Почему именно так построены уроки? Какие составные части урока?
Так я учился у своего учителя в течение 12 лет, пока учился у него. Первая часть урока, она для того, чтобы ввести человека в состояние, когда он должен напомнить себе, вспомнить, для чего он существует, чего он должен достичь, что именно он желает и так далее. Каким образом он должен пройти состояние, какие состояния он должен пройти и так далее. То есть говорится о нем лично. Вторая часть урока – это когда он уже через учение десяти сферот, допустим, саму науку Каббала начинает изучать, когда он уже знает, к чему он хотел бы устремиться, и устремляется к этому, именно он своим желанием и учебой. Третья часть урока, она у нас специальная, не для нас, поскольку мы в это время находимся в телевидении, в открытом университете, то поэтому мы эту третью часть урока сделали искусственно сами, таким образом, что изучаем на ней определенные статьи, всякие предисловия. То, что может быть интересно и может быть легко для зрителя, который сидит где-то дома, там, перед телевизором и смотрит наши передачи. Если бы не было этих зрителей, то мы бы сделали урок, состоящий из двух частей. Только из первой статьи, которая настраивает на занятия, и вторая часть уже сами занятия.
Следующий вопрос задают нам очень часто после определенного периода обучения. такой вопрос. Обучение одному и обучение в группе – это две различных методики? Может ли вообще человек один продолжать изучать?
Абсолютно один, если человек изучает. Он может, конечно, изучать, но реализовать то, что он изучает, он не сможет. И в итоге достичь правильного состояния. И он начнет ошибаться. И обязательно уходить из правильного использования, что ли, применения материала, который он изучает. Дело в том, что в чем заключается достижение конечного состояния? Конечное состояние – это достижение сцепления, соединения, слияния, прилипания, как угодно можно тут сказать, с самой высшей силой природы, которую ты можешь назвать творец или природа. Это сила абсолютной отдачи, которая все время из себя эманирует. Все отдает. Как источник, который никогда не кончается, как солнце, допустим. И все, что из нее выходит, питает все творения. Это самый высший слой. Прилипнуть к этому слою, соединиться с ним, получать от него можно только, если ты достигаешь такого же свойства отдачи, как и сам этот слой, как и сама эта сила. То есть ты должен достичь того же свойства, что и это самая внешняя, самая общая сила природы, Творец. А как ты можешь это достичь? Для этого в нашем мире создан не один человек, а множество людей, которые, преодолевая свой эгоизм, могут на своем взаимоотношении друг с другом начать соединяться также с помощью отдачи, как бы они желали уподобиться этому высшему слою, этой высшей силе, Творцу. То есть те же библейские заповеди «возлюби ближнего, как себя». В этом заключается вся практически мудрость Каббалы, вся формула исправления. И она должна быть решена здесь нами, в нашем мире, в отношениях между собой. Но поскольку в рамках всего мира это решить практически невероятно, очень сложно и неизвестно, когда же к этому приступить, то те, которые приходят заниматься, они организуются в группы, где они как бы на лабораторных занятиях, как в университете, между собой начинают таким образом работать, строить такую систему взаимодействия, взаимной отдачи. Ничего отдавать не надо, ничего получать друг от друга не надо. То есть желания только должны быть устремлены от каждого к центру этой группы, чтобы в итоге создалась одна большая сила отдачи, которая была бы хотя бы в минимальной своей силе, емкости, подобна свойству этой внешней силы, свойству Творца. Как только это происходит, допустим, есть градации, граммы, килограммы, тонны и так далее. Так вот, как только эта сила общая всей группы учеников, которые именно направлены к центру этой группы, создают общую такую тягу, желание в один грамм, допустим, отдалиться от себя и быть отдаваемыми, сразу же начинается их контакт с этой внешней силой, и они начинают ее ощущать. Они начинают ощущать с ней контакт, постепенное сближение. Без группы настроиться вот на такой контакт с высшей силой практически невозможно. Но для того, чтобы быть в группе, не обязательно находиться физически в ней. Как мы это видим из успехов наших учеников, находящихся в разных странах мира. Если они того желают, если они понимают, то они преуспевают в этом своем движении. Вот эту методику, каким образом строить группу, соединяться между собой, правильно проверять себя, двигаюсь ли я в подобие той высшей силы, это все уже разработал Нибаля Сулама, его сын, мой учитель, Рав Барух Ашлаг. И на эту тему он написал много сотен статей. Они не просто их много сотен статей, они нужны для того, чтобы постоянно их читать и таким образом реализовывать в себе по мере чтения все, что он рекомендует. И тогда человек не ошибается.
Вы говорили, что люди собираются в группы для того, чтобы тренироваться, там, отдавать один другому. Что они отдают?
Они ничего не отдают. Я сказал, нечего отдавать. Они отдают, они пытаются соединить свои желания выйти из себя на уровень отдачи. Ничего не надо другому отдавать. Мы видим, от того, что люди друг другу в этом мире отдают, мир становится только хуже. И надо отдавать свое желание.
А как это происходит?
И тогда все устроится. Тогда мы приподнимемся выше к этой общей силе, к Творцу, и всем нам будет лучше. Если мы будем просто отдавать друг другу, мы не приподнимемся, нам будет только хуже.
Когда вы говорите «отдавать», вы имеете в виду какое-то изменение природы?
Свойство отдачи – это свойство выхода из себя, когда я не желаю быть в своей эгоистической скорлупе, а желаю выйти из нее.
Эзотерики тоже пишут о том, что вышел, полетал. Вы это имеете в виду?
Ну, я знаю, что они пишут о том, как полетать. Я
говорю о том, что отдачу.
Отдалиться от своего эгоистического свойства, выйти из себя, насколько это возможно себе представить, слиться с другими в стремлении быть в отдаче, а не в получении.
То есть изменение вектора моего сегодняшнего существования, так можно сказать?
Изменение направления с интровертного на экстравертное.
Мы видим сейчас на экранах сотни людей. Они почему-то сидят в одной комнате. Они могли сидеть и в разных комнатах?
Они могли бы сидеть и в разных комнатах. Это не важно, если они начинают устремляться, согласно моим рекомендациям, к одному и тому же, то они при этом находятся в одном состоянии. И наш мир, наше расстояние земное здесь не имеет никакого значения.
Ну, так, наверное, все-таки легче или как? Вы бы посоветовали людям все равно собираться
если
в одно помещение?
Если есть эта возможность, да, но я не думаю, что это обязательно условие, потому что я вижу, во-первых, это из того, как занимаются люди успешно, где-то существует там в Коста-Рика, там, или на Гавайях, или в Панаме, или еще где-то там в районах Южной Америки у нас таких очень много разбросанных людей, или там в Германии, в Японии, даже в Арабских Эмиратах. И это не мешает, с одной стороны. С другой стороны, конечно, если есть возможность, то лучше собираться, и поэтому мы устраиваем периодически конгрессы, где собираются люди, знакомятся ближе, для того, чтобы ощутить этот контакт, а потом дальше его развивать поодиночке. Я бы сказал, что в таком случае расстояния, они действуют положительно. Потому что когда ты соединился с кем-то, и потом вы разъезжаетесь, вы пытаетесь остаться вместе. И расстояния, как бы, они являются той силой противодействия, над которой ты работаешь, прилагаешь усилия, и в итоге добавляешь к своему прежнему состоянию новые. И кроме того, мы должны понять, что если таким образом возникает желание к духовному именно у людей, находящихся в разных местах, то... Очевидно, так устроена природа, что именно в таких условиях нам дана самая лучшая возможность соединяться.
Если бы у вас было, допустим, 5 секунд всего, чтобы сказать начинающему один самый главный секрет в методике изучения Каббалы, что бы вы сказали?
Постоянное чтение истинной литературы. Баля Сулам и Рабаш. Все остальное – это приложение.
Спасибо.
Тогда еще такой вопрос. Какова роль преподавателя в Каббале? И можно ли изучать Каббалу без преподавателя?
Никогда нельзя было изучать Каббалу без преподавателя. Потому что если начинаешь читать каббалистические книги, не понимаешь вообще их языка. Не понимаешь, каким образом начать раскрывать материал, о чем он говорит. Не понимаешь, что стоит за фразами. Даже фразы кажутся неправильно построенными. Человек, который приходит и знает прекрасно, естественно, язык, на котором эти книги пишутся, он все равно не представляет, что-то непонятное там строится, потому что у него нет еще адекватных тому, что он читает, внутренних ощущений. Он же должен одновременно читать и ощущать, так как мы обычно делаем в нашем мире. Неважно, о чем я читаю, но я представляю, я себя ощущаю эти какие-то явления. Здесь я могу читать о том, что должно происходить внутри меня, но я не нахожу в себе этого. Или могу читать о том, что происходит где-то в каком-то состоянии, в каком-то мире, в каком-то измерении, но я не вижу этого. То есть человек, когда сталкивается с настоящей каббалистической книгой, она как-то его отталкивает, он не понимает, в чем дело, он не может пробраться сквозь предложения. И для этого нужен учитель, который свяжет его с текстом, с которым он пройдет первые шаги свои маленькие, научится ходить, то есть переступать со слова на слово, находить в себе внутри всевозможные вот эти вот соответствующие этим словам ощущения. И когда уже он это начнет правильно воспринимать текст, после этого он уже сможет, но все равно очень тяжело продвигаться самому. Несмотря на то, что я со своим учителем занимался 12 лет и достиг при нем кое-чего, конечно, я бы очень хотел бы, чтобы и сегодня он был рядом. Не из ностальгических каких-то ощущений, а именно как учитель. Я просто понимаю, почему пришло время, и его уже нет. Другая совершенно эпоха. Другое исправление. Он должен был уйти со своей методикой, оставив ее нам, но сам по себе. И мы должны были по его следам доразвить и начать применять то, что он оставил нам уже по-новому, как бы перераспределив все, перегрузив матрицу эту. Но, конечно, я не представляю, чтобы совершенно без преподавателя человек мог начать правильно изучать каббалистические источники. Не верю. Преподаватель может быть заочный. Это может быть картинка с экрана монитора или там с экрана кинотеатра или там еще где-то. Но, или очная картинка его. Но это должен быть видение человека, который тебе преподает, который тебе разжевывает правильный материал, указывает на связь между словами и какими-то ощущениями в тебе, которые ты ищешь и постепенно находишь эту связь. Тогда в тебе и образуется этот язык, который необходим для чтения литературы этой.
Когда ученик выходит в духовный мир, его встречает там учитель?
Да, конечно.
Если учитель уходит с физического плана, то есть физическое тело умирает, значит, человек, у вас контакт, который... с вашим учителем не прервался?
Человек, который проходит по духовным ступеням, как мы уже говорили, он там застает всех тех, которые уже прошли по этим духовным ступеням.
У вас есть контакт с вашим учителем?
Я об этом сказал, что человек, который проходит... Человек, который проходит по духовным ступеням, встречает там тех, кто уже по нему прошли.
Следующий вопрос. Можно ли считать учителем в каббале преподавателя, который еще сам не постиг духовного? До Махсума еще находится.
Может быть, потому что все равно, если он правильно прошел предыдущие этапы до Махсума, какие-то, еще не перешел его, если он все-таки находится в каких-то уже ощущениях, у него есть какие-то уже какой-то опыт свой, то он может научить тебя этому и вполне может преподавать, по крайней мере, для начинающего. Да, может. Хотя, конечно, говорить о более высоких ступенях, там, где он не находится, это будет с его стороны опрометчиво.
В Питере сейчас преподают 2-3 преподавателя, в Одессе тоже 2-3, в Москве больше 10 и так далее.
Эти люди, которые занимаются у нас уже много лет.
Ну да, и вопрос другой.
И поэтому они имеют право преподавать, и я уверен, что благодаря их усилиям там появится еще много-много и преподавателей, и учеников, и настоящих каббалистов.
Мой вопрос вот в чем. Есть какие-нибудь признаки, по которым начинающий или там недавно обучающийся может выбирать для себя правильного преподавателя?
Он не может выбирать для себя правильного преподавателя, потому что он не знает абсолютно никаких признаков. Он не может ничего для себя определить, начинающий. Единственное, что он может, придя в нашу Международную Академию Каббалы, удовлетворить тем преподавателям, которого мы рекомендуем. И делать то, что тот преподаватель ему рекомендует.
Значит, переход, желание перейти от одного преподавателя к другому на основании исключительно внешних каких-то признаков для ученика, он неправильный.
Может быть и да, потому что все-таки сказано «Эйнадам ломеда либо маком шили бог афец». То есть человек учится там, где его сердце предрасположено. То есть, конечно, разница и в стыковке какой-то такой человеческой между учеником и преподавателем, в взаимном понимании, в ментальностях. Для ученика, для начинающего, очень много все это значит. Поэтому и здесь, может быть, если какой-то есть выбор, надо идти навстречу ученика.
Все-таки мы можем дать какие-то советы начинающим, чтобы предостеречь их от неправильного выбора учителя. Ведь каббалу преподают кому не лень.
Нет, я говорю о том, о нашей системе, где существует определенное количество преподавателей, которые являются уже нашими учениками, проверенными, зарекомендовавшими себя, которые проходят с нами всю эту учебу и систематически занимаются вместе с нами, которые являются действующими, преподавателями в рамках нашей Академии Каббалы. У таких можно заниматься без всяких проблем. Можно, в конце концов, спросить, если написать тебе, и ты ответишь, этот человек, да, является нашим преподавателем или нет, советую у него заниматься, не советую и так далее. Но, в принципе, когда человек заходит к нам на сайт, то он это все видит. Он видит рамки академии, заочного обучения, что можно брать, что нельзя, у кого спрашивать, где найти подходящую группу близко к себе и так далее. У него все эти возможности существуют. Так что у тех людей, которые не являются сотрудниками нашей Академии Каббалы, я бы, естественно, заниматься не советовал.
Что можно порекомендовать? Какие признаки? Вот вы когда-то рассказывали, что этот каббалист, он должен получить эти знания, от, в свою очередь, от тоже общепризнанного каббалиста.
Я поэтому и говорю, это те люди, которые давно занимаются и систематически занимаются у нас и получили от нас право преподавать.
Но те люди, которые еще не занимаются у нас, они только слышали о каббале, и вдруг один пишет, в моем городе есть там 3-4 кружка каббалы. Я не знаю, куда мне выбрать.
Что пускай мне она пишет нам, да. И мы точно ему скажем, есть ли в его городе действительно хоть один кружок каббалы, вместо тех 5-10 или сколько, которые он обнаружил. Может, там есть вообще, там нет ни одного кружка каббалы. А может быть, действительно, какой-то из них является настоящим. С хорошими преподавателями, учениками, которые знают, как двигаться вперед, и уже могут сами вместе с собой взять и его.
В принципе, тогда последний вопрос. Это система Бальсуляма, если правильно так заключительно все подвести, такие итоги, то система Бальсуляма, она заключается в трех таких средствах. Да, это группа, обязательно человек должен в группе единомышленников.
Да.
Проводить эти эксперименты, исследования, должен быть обязательно учитель, который, в свою очередь, получил также эти знания от такого же признанного каббалиста. И третье это средство, это
книга.
Каббалистические книги, источники. Это, в принципе, система Бальсуляма.
Да.
И
она
до этого...
всегда была?
Или такая система всегда существовала?
Всегда существовала такая же система. Даже когда человек занимался самоограничением, 3-4 тысячи лет назад, когда он хотел сквозь материю пройти в этот мир сил, то должен был подвергать себя огромнейшим ограничениям. Спать на земле, там, в бочке, хлеб с водой, и то все равно ему надо было, если не окружающая группа. Да, тогда не было еще этих условий, потому что был еще эгоизм очень маленький у каждого. мы еще не доросли до наших поколений, когда эгоизм из поколения в поколение вырос насколько, то все равно он должен был иметь при себе каббалистический четкий источник и своего учителя, который бы ему это преподавал. Все. Но заниматься ограничением, очень серьезным ограничением. Затем это ограничение было снято примерно 2500 лет назад и, в смысле, на страдания. И осталось все равно средство это сближение со своим учителем, полное перед ним аннулирование себя, источник. И в наше время это уже группа, кроме этого.
Последний вопрос. Почему все-таки, если все так раскрыто и методика раскрывается нам сегодня, почему учение называется тайным? У вас на всех книгах написано «тайное учение».
Тайное учение, потому
тайна?
Что она раскрывает себе то, что тайна. Тайна то, что мы не постигаем. Допустим, я не знаю то, что находится за этой стеной. Это для меня тайна. Там может находиться все, что угодно. Ты можешь мне говорить, но я не вижу. Для меня это тайна. А для кого-то нет. Если бы все мы, никто бы ничего не ощущал, тогда бы мы называли это тайной. Это просто не существовало бы. Мы бы об этом не говорили. У нас бы не было бы это в мыслях. Но когда один постигает, а другой не постигает, для непостигающего это называется тайной. Поэтому это называется тайное учение. Учение, которое раскрывает тебе, а что же это за тайна? Раскрывает тебе тайное.
То, что для вас явь, для меня тайна.
Да.
Это вы сейчас говорите?
Да. То есть для меня это не тайна. И поэтому, и так же для каждого. А как в обычной науке? То, что я постигаю и достиг в любой науке сегодня, вот это мой горизонт, это называется раскрытая часть. А то, что еще не раскрыл, это тайная часть. Тайны природы. Есть такое? Тайны Земли.
Конечно.
Мы так называем?
Да.
Так и здесь мы называем то же самое.
Отлично. Тогда у меня вопрос уже как бы аккордный. Вы поэтому, и не только вы, называете каббалу наукой. Именно потому, что здесь не в пример религиям нет никакого элемента веры и доверия, а есть исключительно научное исследование и постижение.
Да.
Да? То есть превращение тайного в реальное.
Да.
Спасибо.
Благодарю за внимание.